З вами далі у студії Аліна Тиханович. Працягуємо програму. Зверну увагу на білоруські теми гетей півгодини ефіру. У експозиції музею Калгасу «Радіма» Бялиніцького району згадують земляку, які пройшли про сталінський терор. У вёсце Астроўшчына Полацкага району распачаўся мастацкі пленэр. Аўтары хочуць захаваць у сваіх творах сляды старой Беларусі, якія знікаюць. Галянскія эксперты, якія прыбылі сёння на ўсход Украіны, ўжо прыступілі да праверкі рэфрыжэратарных вагонаў з парэшткамі загінулых катастрофы Боінгу. Пасля гэтага эксперты таксама наведаюць месца катастрофы, што непадалёк ад гораду Тарэс. На борце самалёта, які быў праўдападобна збіты 17 ліпеня, было амаль 200 падданых Галяндыі. Прэм'ер-міністр краіны Марк Рутэ сёння правёў прэсавую канферэнцыю, на якой ён выказаў незадаволенасць тым, што пакуль адбывалася на месцы катастрофы.
Ik ben geschokt door de beelden.
Я быў у шоку, калі пабачыў здымкі, якія сведчаць пра нягодныя паводзіны ў гэтым трагічным месцы, насуперак усім правілам дасканалага расследавання. Відавочна, што там сярод абломкаў і смецця застаюцца загінулыя людзі з прыкметамі, паводле якіх іх можна
апазнаць.
Украінскі ўрад адкрыў некалькі месцаў у Харкаве, якія знаходзяцца пад кантролем ураду, каб там захоўваць і целы, і абломкі самалёта, і іншыя рэчавыя доказы, што будуць прад'яўленыя для правядзення далейшага расследавання. Некаторыя дэлегацыі міжнародных экспертаў ўжо знаходзяцца ў Харкаве, і там жа ў гатэлях зарэзерваваныя месцы для сваякоў загінулых. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка загадаў украінскім вайскоўцам не адкрываць агонь у зоне 40 кіламетраў ад месца падзення Боінгу. Паводле словаў Парашэнкі, з гэтага часу ў узброеных сепаратыстаў больш няма ніякага апраўдання для затрымак у допуску следчай камісіі да месца катастрофы. У інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Ігару Карнею абставіны вывучэння гэтай трагедыі ацаніў беларускі спецыяліст, былы пілёт Александр Камароўскі.
У адмысловай заяве Кабінету міністра Украіны констатуецца, тэрарысты пры падтрымцы Расіі спрабуюць знішчыць доказы сваёй датычнасці да гібелі пасажырскага самалёта, які выконваў рэйс над паветранай прасторай усходняй Украіны з Нідэрландаў у Малайзію. 20 ліпеня Служба бяспекі Украіны распаўсюдзіла запіс тэлефонных перамоваў камандзіраў атрадаў самабешчанай Данецкай народнай рэспублікі, з якіх вынікае, што чорныя скрыні са збітага Боінга знаходзяцца ў іхнім распараджэнні і будуць выкарыстоўвацца дзеля шантажу украінскіх уладаў. Каб спыніць абстрэлы пазіцыі сепаратыстаў. Александр Камароўскі шмат гадоў адлятаў на самалётах аднатыпных з Боінгам. Спачатку на Ан-8 і Ан-12, а падчас службы ў Афганістане на вайскова-транспартным Іл-76. Ён перакананы, што фальсіфікаваць запісы, каб паспрабаваць адвесці ад сябе падазрэнні ў датычнасці да забойства мірных людзей, сепаратысты да іхнія куратары ў Маскве не ў стане.
Здесь і без чорных ящиков ясна, што іх збілі сепаратысты. Чорныя ящики, так называемыя, это самапісцы, режимов палёта, там, связь і так далее. Да они нічого там не в состоянии сделать. Ні Расія, ні сепаратисты. Сибицировать этот полет просто невозможно. Они могут, конечно, в лабораторных условиях попытаться, допустим, рассчитав все вот время, все, ну, специалисты это расшифруют, что-то липу. Ну, ясно, что Россия это источник, сбили они, естественно.
Ёсць таксама звесткі, што на спецыяльным цягніку з гораду Тарэс у невядомым кірунку вывезены дзясяткі целаў ахвяраў катастрофы. Эксперты АБСЕ не выключаюць, што гэта сведчыць пра намер ізаляваць трупы, якія могуць утрымліваць асколкі ракеты. То бок схаваць наўпроставыя доказы мэтанакіраванага расстрэлу самалёта. Мяркуецца, што гэткім жа чынам экспрапрыявалі і раскурочаныя абломкі самалёта. Спадар Камароўскі перакананы, што спробы замесці сляды толькі ўзмацняюць перакананасць у тым, хто злачынца.
Чым больш яны будуць запутаваць, тым больш яны запутаюцца самі. Допустим, сепаратысты, если они ни при чём, так они должны полностью, конечно, всё предоставить, и ничего пальцем даже ничего трогать нельзя, ни фрагменты, ни тела, там ничего. Что они там? Конечно, там уже я уверен, что присутствуют российские специалисты, негласно, наверняка там подсказывают, что и как делать. Но ещё раз говорю, чем больше этой чернотой будут заниматься, тем хуже и для тех, и для других. То есть Россия сепаратисты.
Российские официальные особы при массированной поддержке пропаганды намагаются повесить отказность за сбитый самолет малазийских линий на улады Украины. Однако, переконанный эксперт в авиационных справах Александр Комаровский, эти потуги ничем не подмацаваны.
Пытаются сейчас кто-то показать, что вот вроде это работа СБУ Украины. Там, но это не очень важно. Мир разберется. И в Америке это спутники наверняка работают. Сейчас там специалисты, кто нужен, работает, не покладая рук. Владимиру Путину я сейчас не позавидую. Порошенко я вчера, я смотрю, по имени, отчеству начал называть. Советский Союз развалили по аналогичным причинам. Это Афганистан, международные санкции, ну и внутренняя напряженность в СССР. То же самое сейчас и в России. Что там? Там же ведь народ Путина очень не приветствует. Кримом немного подняли вот настроение, уже патриотизмом вот этим. А здесь конкретно кровь идет. Гробики привозят в Россию конкретно. Люди-то видят. Это работает против Путина. А здесь такой прокол с этим самолетом.
Служба безопасности Украины настаивает, что Боинг малазийских авиалиний был сбит ракетой, выпущенной из комплекса БУК в районе города Снежная Донецкой области. А операцией, как утверждается, керовали российские войсковые специалисты. Серед ополченцев настолько добро подрихтованных войсковцев попросту нема. На российский след показывает то, что неузабаве после трагедии гэты и еще несколько інших комплексов БУК были терминово отправлены назад в Россию.
Тим часом українська армія почала наступ на позиції сепаратистів у Донецькій області. Повідомляється про визволення городів Рубежне і Юбілейне. Бої ведуться у Дзержинську, а так само вокол Донецьку. З причини бою улади Донецьку прийняли рішення евакуювати вокзал. І поводле попередніх даних, від артобстрілу у гэтым городі загинули троє. З місця подій про ситуацію у Донецьку розказав журналіст видання «Новини Донбасу» Михаил Баган.
По нашим даним, зараз відбуваються дії бойові в районі аеропорту. Оттуда стрельба слышна постоянно. В районе железнодорожного вокзала был обстрелян жилой дом. Город опустел. В городе людей крайне мало. Миллионный город. Вы выйдете на улицу, вы не увидите ни машин, ни людей практически. Даже этот пик. Очень многие уехали. Люди напуганы, запуганы, потому что стреляют, потому что ходят вооруженные люди, потому что ездит техника военная.
Сепаратисты у интернете пишут, что украинское войско рыхтуется атаковать Донецк. Ти правдоподобно это?
Я не исключаю этого. Я, если честно, не знаю, насколько хватит их, так сказать, военного потенциала, но они откровенно провоцируют армию на то, чтобы, и Нацгвардию, на то, чтобы она ввела активные действия в Донецке. Но это, извините, большой город, этого невозможно там сделать. Это может привести к колоссальным жертвам.
Мы так само запыталіся украинского журналисту, як на ягоную думку история с Боингом и гибелью людей поуплывая на ход антитеррористичной операции.
Хочется верить, что он может быстрее прекратиться, и как можно скорее, тем, безусловно, лучше. Но, вы знаете, в Донецке настроение, эти видео можно найти в интернете абсолютно спокойно. Люди отрицательно реагируют на присутствие вооруженных сепаратистов. Люди отрицательно реагируют на Губарева, на Гиркина. Негативно. Они не хотят их видеть в Донецке. И это тоже очень сильно влияет. А после этого сбитого самолета с мирными гражданами, представьте, что сейчас люди думают о тех, кто похватал в руки автоматы и тем более зенитки.
По телефону с Донецку украинский журналист Михаил Баган. А зараз опитання свободи. Хто, на вашу думку, воює супроць української армії у Донбасі? Терористи, бойовики, повстанці, ополченці, місцеве насельництво чи російські найомники? На питання відказують жихари Гомеля.
Ополченцы все-таки. И местное население есть. Но есть люди из России. Это то есть казаки, это признано. Все в группе, они все есть там.
Русская часть населения Донбасса. И понятно, что наемники в любой войне присутствуют. Для них это война. Просто не хватает этого. Поэтому многие туда едут повоевать.
Ополченцы, наверное, воюют. Мне так кажется. И, судя по из новостей только. Видно, помогают только из военных.
Против армии украинской воюет, я думаю, местное население. Местные ополченцы, они хотят отдельно прийти.
Наемники, местное население. По моему глубокому убеждению, Путин и его свора воюют в Донбассе, воюют на украинской территории. И воюют так, чтобы сделать там бардак. Потому что их не устраивает стабильная, независимая, процветающая Украина. И если только Украина добьется своего, то я думаю, в ближайшее время мы тоже пойдем в Европу. Там технологии, там прогресс, там люди живут достойно. А в России только достижения в оружии. Больше ничего. Ложь. Сплошная ложь.
Новости российские одни, украинские совсем другие. По-разному пишут. Что я думаю, против Бандеры народ воюет, получается.
Брат против брата воюет, брат против брата.
Боевики там должны быть по-любому, потому что такие дела никогда не обходятся без боевиков. Каждый за свое воюет и ждет победы.
Украина воюет, а с кем они воюют, не знаю.
Сами же украинцы воюют, русскоязычные.
Воюют боевики.
Воюют все, кому платят деньги, кто хочет беззаботно, без мозгов заработать денег. Думаю, наемников миллион.
Гражданская война идет там. Боевики там. Янукович виноват. Президент белорусский заявлял о том, что Янукович виноват, правительство виноват. И довело до такой степени страну, красавицу.
Отказы жихаров Гомеля. Вы на хвалях Радио Свободы. Основные темы дня. Расследование обставин аварии малазийского самолета будут проводить у Голландии. Про это заявил украинский президент Петр Порошенко. Александр Шадров со Шучинского района вернулся с Ватикану, где шукал поддержки своему притулку для бездомных. После оплаты штрафу с Курской тюрьмы может вернуться до дому Гамельчук Дмитрий Розанович, якого обвинуватели у незаконном пересечении украинско-российской межи. У экспозиции музею колгасу «Радима» Бялинецкого району згадывают и земляков, которые прошли през сталинский террор. У списке репрессованных имены 62 вязковцев. У вёсцы Островщина Полоцкого району распачался мастацкий пленер. Авторы хотят заховать у своих творах следы старой Беларуси, которые зникают. Ахвяров політичних репресій узгадали у музею Бялинецкого колгасу «Радима», что на Могилевщине. Им присвячается специальная экспозиция, у ёй перелічаные вязковцы, которые прошли праз сталинский террор. Андрей Белогубов побывал у музеї.
У невеликой экспозиции имены 62 вязковцев, якія зазнали на себе гвалт сталинизму. Тут же в укладке особистых справ НКВД на некоторых зрепрессованных, а так само доведки про реабилитацию, да и фотоздымки с ГУЛАГу. Экспозиция про ахвяру политичных репрессий, сярод стендов, присвеченных становлению советской улады, да и коллективизации у тых вёсках, якія теперь утвараюць Вишовский сельсовет. Одна со стваральниц музея Светлана Трощенко кажа, что экспозиция про коллективизацию для стру историю того периода, якая, как отзначая супрацовница музею, полнится не одними закликами. Мы мкнулись у Сибакова адлюстровать подеи того часу, доводит суразмовница.
Тут же было идитовать к нам капот, пришел капот. Тут же и в 37-м году призыв против советской власти. Где-то что-то не то сказал, не то слово. Все эти личные дела, это, видите, указано, статья 72-я, как правило. Это антисоветская агитация.
Для стенду про репрессии наведники спыняются и долго углядают у спіс репресаваных, каже Светлана Трощенко. Яна отмечает, что небагато тутэйших ведае про часы коллективизации и про яе ахвяраў.
Люди просто приходят, ищут фамилии по деревням. Да это ж уже приходят даже не внуки, а правнуки. Есть здесь несколько человек, которые могут рассказать о прадедах, кто помнит вот эти времена коллективизации из разговоров своих родителей.
У той же музейной зале со стендами про становление советской улады у кутку звездки про мясцовую православную Петропавловскую царкву. Яе разбурили так само у часы сталинских репрессий. Тое, что засталось от святыни, теперь на ускрайку Вишова. У разбуранном храме крыши и образы. Некоторые звязковцы укажут, что ходят у гэтую разбуранную царкву помолиться. Побывши у музеї, де побачивши рештки святині, гутору з жыхарами Вишова про їхнє ставлення до сталінських репресіяв. Дорослі вязковці про колективізацію і репресії чули від своїх батьків. Перенятеля будинку школи, у якій музей, спадар пенсійного веку про часи панування гвалту у Совєтському Союзі, згадує.
Моя бабушка була кулачка, і щоб не було от репресірованих, вони відказались від хутора, а далі ще в колхоз. Это время такое было. Диктатура. А без диктатуры нету порядка.
Ну, диктатура забрала миллионы жителей.
Не, ну миллионы сохранила. И страну сохранила. империю сохранила. Так тот, кто пострадал от репрессий, это совершенно другого мнения.
Я шедился разумник, одразу заявил.
Сейчас вот я кулак, если по-хорошему разобраться. А ты, Владимир, тоже был кулак. Работал сутками, а потом его репрессировали. Моих дядов раскулачили. Отправили в Сибирь. Они не вернулись. Если бы не раскулачивали людей, мы бы жили на сегодняшний день лучше. Вот скрозь были хуторы. А сейчас пройди вдоль речки, скрозь бурьян растет. А это ж люди все работали, сутками работали.
Тые часы забывать нельга, перакананы жыхар Вішлова, дом якога за 100 метров от разбуранной Петропавловской церквы. Это нам наука, заявляя ён.
Это надо было люди, которые чтобы работали задарма. Была им разнарядка, вот такая-то деревня, вот надо 20 человек, и все, не глядели.
А вот такое можно повториться, как вы думаете?
Я думаю, нет. Все уже научены такой судьбой.
Пясковая молодость питание про часы сталинского террора воспринимала как провокацию. Некоторые признавались, что не ведают про их ничего. Нечто казали молодые жихары Вишова, памятаем со школьной программы, але сгадать, что конкретно отмовлялись. На питание, те были у музея, те бачили там экспозицию, просвеченную сталинскому террору, реагировали коротко. Сходим, поглядим. Музей открыли крыху больше за тыдень тому. Повод для Светланы Атрошченки ён одразу стал популярным у вяскоўцаў. Яху наведывают не только те, кто застався жить у вёсках, але и ихные родичи, якія выехали у іншыя мясціны. У музеі разлічваюць, что экспозиция будет пополняться и документами, якія передаюць вяскоўцы. А этот процесс, каже Светлана Атрошченка, уже пачаўся. Багато фотоздымкаў пакуль застаются без тлумачальных надписаў, бо няма звестак про людей, якія на их.
Александр Шадроў са Шучынскага району вярнуўся з Ватыкану, дзе шукаў падтрымкі свайму прытулку для бяздомных. Прытулак у вёсцы Александраўка наведаў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
З Алексеем Шадровым сёння сустрэўся ў ягонай Александраўцы на Шучынщине. Пра сваю паездку ў Італію ён распавядае эмацыйна, паказвае здымкі. У Риме его встречали браты ордена миссионеров милосердности Мати Терезы с Калькутты. Радовались егоному приезду, шмат распытывали про життё в Беларуси. Отец генерал Себастьян разом с ним был на приеме у секретаря папы Римского. До самого папы трапить не удалось, в эти дни его не было в Ватикане. Правда, по воде Щадрова, секретарь папы Римского уже до ихней встречи ведал про притулок для бездомных у Александровцы и задавал шмат питаньев. И он цікавился самыми звичайными проблемами, с якими бездомные у притулку сутыкаются каждый день. За что живе притулок? Ці есть у людей ежа? Кто допомагает? Ці бере в этом удел католицкий костел? А в услыхавши оповесть Щадрова про то, як на його за открыццё притулку заводили кримінальную справу, як скують і спробують зачинить притулок мясцовой улады, сумно зауважив, поведомив Щадрову.
На самом деле, хоть у вас сталинские времена. Как? Делаешь добрые дела, помогаешь бедным, все. Говорю, у нас не было регистрации, но ничего. Он хоть у нас, он в Италии, хоть есть у них община, которая уже 10 лет занимается бедными, она не регистрирована. Просто люди, обычные христиане, помогают бедным, там наркоманам, алкоголики, вот хоть. И все это нормально, и власти, и государство хоть их поддерживают. Даже они не регистрированы хоть, а вас хоть даже за это.
Аудиенция у секретаря папы Римского протягивалась полгодины. Шадров передал документы и статут притулку секретару папы Римского. Той обещал взять эту справу на контроль, как католический костел на Городенщине взял притулок под свою опеку. Папская секретаря цікавила, ці шмат людей на Городенщине наведывают костел, як отбываются молебны. Шадров расповел, что молебны у костелах на Городенщине проводят пероважно по-польску. Белорусская мова гучит за мало. Это так само зацікавіла суразмоўцу. А ці ведае пра прытулак для бездомных у Александраўцы папа Рымскі? І ці прыняў бы ён вас, калі быў у гэты час у Ватыкане?
Ты знаеш, хоць, если ты пішоў бы з другім вопросом, хоць, ну, папа, хоць, может, не занимался, а шо касаецца, хоць, беднымі, он двумя руками, хоць, цепляецца, хоць, і всё. Папа, хоць, шо был касёл для бедных і жил бедна, как бедные. Хоць, он сам, папа, живет, хоць, бедных, хоць, он отказался от мобильного телефона, хоць, ходит, хоть, сандалии, хоть, бедно живет, хоть, скромно, хоть, там, хоть, ну, в комнатке у него хоть диван стоит, хоть шкаф, столик, письменный туалет, хоть все, хоть он не живет в Ватикане, папа.
Алексей Щадров расповел, что размовлял с секретаром папой по-итальянску, мову он ведает с детства. У Италии живут сегодня приемные батьки. Неколи малым хлопцам он ездил в Италию по программе оздоровления чернобыльских деток, бо сам рос у интернате для сирот. Кож кожний год на 3 місяці їздив одну і ту ж сім'ю, яка захотіла його усиновити. Але якраз здарилося нещастя з одним білоруським хлопчиком, і Лукашенко в 1995 році забаранів посилати дітей на відпочинок у Італію. До людей, які фактично стали йому прийомними батьками, і він навідався на кілька годин і гетим разом.
Вони ми зібрали цілий чемодан там одежди для бідних, а для мене так я плюс ще дали денег, і браття там теж дали денег. Там, вот. Ну, браття сказали, хоч будемо по можливості хоч як-то допомагати одежду, якусь гуманітарку хоч і висилати, отак от підтримувати. Ну, я побув, я, ну, сказати, тих 3 дні, це як для мене 3 роки. Я от коли приїхав, я пройшовся по всім тим вулицям, по тим косілам, в котрому ходив, і все, як було, так все і сповнив. Вот.
Цікавлюся, як пройшли ці 3 дні для ягоних бездомних у Олександровці. Спадар Щадро розповідає, що їх доглядав його не сябр з Мінську, а ще приїжджав ксьон з Мостова з некількими верницями і дітьми, які навіть попололи їм у весь город. Тепер у притулку тільки 5 чоловік, 4 з них старейшого віку, лежачі. Я хотів порозмовляти з ними, але некоторим навіть гета тяжко. Щадро каже, що за гети дні, як його не було, у притулок і знову наведувалися міліціянти.
Тут, поки мені не було, приїжджала і міліція, спрашували, а где они? Вот, міліція у них спрашивала, на яких основаній тут? Они хоч ми в гостях. Но ви не можете здесь нічого делать, потому що он, то хозяин, он може делать. А Оля така, а хоч почему? Хоч ми можемо, хоч все хорошо, нормально. Ну і поїхали. Даже это, чтобы мне тут прицепить, почему люди здесь чужие приехали помогать.
Ми заходимо в покой, де лежать 4 старих. І нині підіймаються з ложка у хронічно хворі, одинокі. Один з бездомних, Олександр, доглядає лежачих і каже, що вельми б хотів, каб уже покинуть притулок, бо пройшов реабілітацію. Але в його нема ні грошей, ні квартири, ні близьких і родних. І на працю у місцевого колгаса його так само не взяли.
Мені зараз якось все одно яка робота. Ну, розумієте, ну... Идти на работу можно, но так вот жить, где это я буду? Это ж не понимаете, ну, надо идти на работу, надо себя вид чисто привести. А так что я? Выйду как это самое. Да, ниоткуда, ну, так как кто мне будет брать на работу? Надо будет, ну, и по, ну, сам бриться, ну, каждое утро, ну, и ну, какой-то душ принять. Ну, в общем, вид чистый, чтобы был. Да, и туда не получается.
Наши, ну, ходили устраиваться на ферму 5 человек. Там бригадиры написали заявление, сказали, идите в отдел кадров. Пришли в отдел кадров, позвонили председатель, что он сказал, с Александровки никого не брать.
Притулок для бездомних Олексій Щадров створив 2 роки тому. Летось супроти Олексія Щадрова збудили кримінальну справу за діяльність ад ім'я незареєстрованої релігійної організації. Але під уздіянням СМІ закрили її і зареєстрували приватну соціально-профілактичну установу по віру собі. За 2 роки у притулку пожили більш за 90 чоловік. Ще летось зимою в 4 домах жили 27 чоловік, а тепер тільки 5.
І пізніше ще одне подорожжя у Олександровку з Дмитра Бартосіка.
Что уявляет собой Дом милосердности у вёсцы Александровка, заснованный Алексеем Шчадровым? Як живут и выживают обездоленные люди у тем доме? Ти сапраўды поміж вяскоўцамі и былыми бомжами спее конфликт?
Вот Алексей, можно сказать, оживляет Александровку?
Ага, оживляет. Мы боимся этих людей.
По отказы мы едем у Александровку Шчучинского района.
А у вёсцы Астроўшчына Полацкага району распачаўся мастацкі пленэр у пошуках Атлантыды. Гэта ўжо 10-ты пленэр, мэта якога захаванне ў мастацкіх творах той Беларусі, якая знікае.
У Астроўшчыну з'ехаліся мастакі з Менску, Віцебску, Верхнядзвінску, Полацку, Новаполацку. Па сутнасці, гэта ўжо стала група мастакоў, якіх аб'ядноўвае адна ідэя – захаванне беларускай спадчыны. Яны вандруюць па мясцінах, дзе яшчэ засталіся парэшткі помнікаў архітэктуры, што ўжо наўрад ці калі-небудзь будуць адноўленыя. Таксама штогод да пленэру далучаюцца і новыя калегі, якіх хвалюе тое самае – жаданне зрабіць усё магчымае, каб пра калісьці славутыя, але пазабытыя вёскі і мястэчкі памяталі і ведалі нашчадкі сучаснікі. Про мэту пленэру мы размаўляем з адной з ініцыятарак гэтай справы, полацкай паэткай Лерай Сом.
Гэта праект, які накіраваны на тое, каб адкрыць для людзей, спачатку для мастакоў, а пасля і для тых, хто прыйдзе на выставы, некія пэўныя мясціны Беларусі, якія калісьці былі дастаткова знакамітыя, але зараз забытыя, закінутыя, скажам так, абдзеленыя увагай. Кожны раз пасля пленэру, праз некалькі месяцаў, калі працы дарабляюцца, афармляюцца, мы робім шэраг выстаў. Звычайна выстава праходзіць абавязкова ў Віцебску, ў Оршы, ў Полацку, Новаполацку і яшчэ ў той мясцовасці, дзе мы малявалі.
З
сёлета месцам для пленэру юбілейнага 10-га па ліку быў абраны Полацкі раён. І гэта не выпадкова, гаворыць яшчэ адна арганізатарка, полацкая мастачка Кацярына Мяснікова.
Мы знаходзімся ў Полацкім раёне, ў вёсцы Астрошчына. Было некалькі варыянтаў, дзе мы маглі зладзіць пленэр, але мы вырашылі па традыцыі не ладзіць яго ў даволі такі буйным горадзе, якім з'яўляецца Полацк, бліжэй да вёсак і бліжэй да власна прыроды. Пленэр мы вырашылі ладзіць у мясціне, дзе захаваліся рэшткі даўніны. Тут у 5 кіламетрах ад вёскі Астрошчына знаходзяцца бездзедавічы, дзе дагэтуль захавалася сядзіба Рымска-Корсакава і таксама царква на могілках, якая пабудавана на прыканцы 19-го пачале 20-го стагоддзя.
Што да працы ў такіх кутках, дзе поўна матэрыяльных сведкаў старажытнасці даўніны, пра якія створаны легенды і паданні, то гэта вельмі карысна, лічыць ненская мастачка Наталья Белавокая.
Што карыснага? Ну, па-першае, тое, што знаёмства з новымі мясцінамі цікавымі, знаёмства з радзімай, з Беларусію, проста што я ж шмат чаго гэтага не бачыла, а тут кожны раз новыя мясціны, нейкае новае знаёмства. Тут я звычайна раблю замалёўкі алоўкам, раблю, ну, алеем пішу. Ідэя гэтага пленэра ўсё ж такі захаваць у малюнках вось такую Беларусі, вот эту Атлантыду, гэту, якую мы шукаем кожны год і, думаю, знаходзім, і такім чынам яна застаецца і для людзей, для патомкаў, для гледачоў. І гэта цікава.
З'яўленне мастакоў у невялічкіх вёсках – гэта заўжды падзея мясцовага маштабу. Да людзей з цюднікамі і мальбертамі падыходзяць дзеці, разглядаюць накіды. Да і дарослыя вяскоўцы гатовыя даць якую параду, што найбольш прыгожага ў роднай вёсцы. Спадарыня Людміла, напрыклад, у захапленні ад мясцовых краявідаў.
Вообще мне вот эта речка нравится. Вот как-то вот интересно, там вот вниз брелом такой. Вот это можно даже нарисовать, а почему бы нет. А еще мне нравятся вот эти вот березы очень высокие. Я не знаю, как это, может оттуда если сесть, вот так вот нарисовать.
Вяскоўцы з Астрошчыны стануць і першымі гледачамі першай імправізаванай выставы па выніках пленэру.
Пленэр павінен закончыцца ў канцы ліпеня, і карціны, хутчэй за ўсё, будуць выстаўлены ў мясцовай школе, якая прытуліла мастакоў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, асноўныя тэмы дня. Расследаванне абставін аварыі малазійскага самалёту будуць праводзіць у Галандыі. Пра гэта заявіў украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка. Аляксандр Шчадроў са Шучынскага раёну вярнуўся з Ватыкану, дзе шукаў падтрымкі свайму прытулку для бяздомных. Пасля аплаты штрафу з курскай турмы можа вярнуцца дадому гамяльчук Дмітрый Разановіч, якога абвінавацілі ў незаконным перасячэнні украінска-расейскай мяжы. У экспазіцыі музею калгасу «Радзіма» Бялынінскага раёну згадваюць і землякоў, якія прайшлі праз сталінскі тэрор. У спісе рэпрэсаваных імёны 62 вяскоўцаў. У вёсцы Астрошчына Полацкага раёну распачаўся мастацкі пленэр. Аўтары хочуць захаваць у сваіх творах сляды старой Беларусі, якія знікаюць.